Радио «Вера» представляет.
Строфа вторая. Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за занавесок постели, он едва мог различить просвет окна от непрозрачных стен своей комнаты. Пока он силился проникнуть сквозь темноту своими зоркими, как у хорька, глазами, колокола соседней церкви пробили четыре четверти. Он стал прислушиваться, сколько они пробьют часов. К великому его удивлению, тяжелый колокол переходил от шести к семи, от семи к восьми, и так по порядку, пока пробил, наконец, 12 и остановился. 12. Был третий час, когда он лег в постель. Часы врут. Должно быть, сосулька льда попала в их механизм. Неужели 12 часов? Он нажал пружинку своего репетира, чтобы узнать настоящий час. Репетир быстро прозвонил 12 и смолк. «Как? Не может быть, чтобы я проспал целый день и прихватил еще изрядную часть следующей ночи. Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь случилось с солнцем, и что теперь 12 часов дня», — сказал Скрудж. Так как эта мысль не могла не встревожить его, то он кое-как выбрался из постели и ощупью добрел до окна. Ему пришлось рукавом халата протереть замерзшее стекло, прежде чем он мог увидать что-нибудь. Да и тогда почти ничего не было видно. Оказалось только, что по-прежнему стоял густой туман, и было очень холодно. На улице никакого шума, ни малейшей суетни. А это непременно бы случилось, если бы ночь нагрянула вдруг, среди белого дня, и завладела светом. Легко вздохнул Скрудж, убедившись, что тревога его была напрасна. А то представьте себе беспомощное положение человека. Текст векселя гласит: «Через 3 дня по предъявлении заплатите Эбенезеру Скруджу или его приказчику» и так далее. А какие же тогда дни считать? Скрудж снова улегся в постель и начал думать, думать и думать, но ни до чего не мог додуматься. Чем больше он думал, тем больше становился в тупик, и чем больше старался не думать, тем неотвязчивее были его мысли. Дух Марли решительно не давал ему покоя. Каждый раз, как он после зрелого размышления решал, что все это был сон, ум его, подобно отпущенной пружине, возвращался назад, к своему первому положению, и представлял на решение всю ту же задачу, сон это был или нет. Скрудж пролежал в этом состоянии, пока часы пробили еще 3 четверти. Тогда он вдруг вспомнил слова Марлия, что один из возвещенных им посетителей явится, когда колокол пробьет час. Он решил лежать с открытыми глазами, пока этот час не наступит. Если принять в соображение, что ему так же трудно было бы заснуть, как и взойти на небо, то это было, пожалуй, самое мудрое решение, на котором он мог остановиться. Эта четверть тянулась так долго, что Скрудж не один раз приходил к убеждению в том, что незаметно для себя засыпал и не слышал боя. Наконец, до его напряженного слуха донесся первый удар. «Дин-дон, четверть», — сказал Скрудж, прислушиваясь. «Дин-дон, половина», — сказал Скрудж. «Дин-дон, 3 четверти», — сосчитал Скрудж. «Дин-дон, вот и час», — произнес Скрудж, торжествуя. «А ничего нет». Он проговорил эти слова прежде, чем замер последний звук колокола, отличавшийся на этот раз каким-то особенно глубоким, глухим, печальным тоном. В комнате вдруг блеснул свет, и занавески его постели раздвинулись. Заметьте, они были раздвинуты рукою. Не те занавески, что приходились у него над головою, и не те, что были сзади, но именно та часть их, куда обращено было его лицо. Пораженный таким неожиданным явлением, Скрудж привскочил наполовину и очутился лицом к лицу с неземным посетителем, который их отодвинул. Он очутился к нему так же близко, как я к вам теперь. Это была странная фигура, как будто ребенок, но в то же время еще более похожая на старика. Смотреть на нее приходилось сквозь какую-то сверхъестественную среду, благодаря которой она виднелась как бы вдалеке, и от расстояния размеры ее казались детскими. Волосы призрака свешивались ему на шею и спину и были старчески белы. Но на лице не было ни морщинки, и самый нежный пушок покрывал его кожу. Руки были длинны и мускулисты,
как бы обличая необыкновенную силу. Ноги, очень изящно сложенные, были, как и верхние оконечности, голы. Стан его одевала белая, как снег, туника, а талию охватывал восхитительно блестевший пояс. В руках он держал свежую ветку зеленого остролистника. Зато в противоположность этой эмблеме зимы платье его было украшено летними цветами. Всего же замечательнее в нем было то, что с верхушки его головы выходил яркий луч света, которым все это и освещалось. Наверное, по причине этого света у него под мышкой вместо шапки был большой гасильник, который он надевал на себя в минуты своего затмения. Но даже и не это еще оказалось самой странной особенностью призрака, когда Скрудж пристально всмотрелся в него. Верхом чудесного был пояс. Он искрился и переливался то в одной, то в другой своей части. То, что светилось в одну минуту, было темно в другую. А вместе с ним то освещалось, то помрачалась и самая фигура видения. То у него одна рука, то одна нога, то вдруг как бы 20 ног, или две ноги без головы, или одна голова без тела, так что никак нельзя было уловить очертания его отдельных частей, когда они вдруг быстро исчезали, едва успев осветиться. Потом все эти переливы внезапно пропадали, и призрак становился опять самим собою, ясным и лучезарным по-прежнему.
«Ты — дух, появление которого было мне предсказано?» — спросил Скрудж.
«Я». Голос был приятный и нежный, и настолько тихий, что как будто доносился издалека.
«Кто и что ты?» — осведомился Скрудж.
«Я дух прошедшего Рождества».
«Давно прошедшего?» —
допытывался Скрудж, смотря на маленький рост призрака. «Нет, твоего прошедшего». Скруджу очень хотелось посмотреть на духа в шапке, и он попросил его накрыться. Вероятно, Скрудж и не сумел бы объяснить этого желания, если бы кто-нибудь спросил его. «Как?» — воскликнул дух. «Уже так скоро ты хочешь своими земными руками погасить свет, который я даю? Разве не довольно того, что ты принадлежишь к числу людей, чьи страсти создали эту шапку и заставляют меня в течение долгого ряда лет носить ее нахлобученную до бровей?» Скрудж почтительно отрекся от всякого намерения нанести духу обиду, а тем более сознательно. Затем он смело спросил его, по какому делу он к нему явился. «Ради твоего благополучия», — сказал дух. Скрудж выразил свою благодарность, но не мог не подумать, что этой цели скорее соответствовала бы ночь ненарушимого покоя. Вероятно, дух узнал его мысли и сказал: «Ну так ради твоего исправления. Берегись!» Говоря это, он своей сильной рукою схватил руку Скруджа. «Вставай и иди со мною». Напрасно стал бы Скрудж представлять резоны против удобства путешествовать пешком в такую погоду и в такой час. Тщетно бы он стал доказывать, что в постели тепло, а термометр показывает гораздо ниже нуля, что одет он очень легко, в туфлях, халате да ночном колпаке, и что ему не совсем здоровится. Рука, хотя и нежная, как у женщины, не допускала сопротивления. Он встал, но, видя, что дух направляется к окну, с мольбою схватился за его платье. «Я смертный!» — упрашивал он. «И могу упасть!» «Дай мне только коснуться тебя вот здесь», — сказал дух, кладя ему руку на сердце. «И тогда ты и больше этого вынесешь». Едва были произнесены эти слова, как они прошли сквозь стену и очутились на открытой проселочной дороге, по обеим сторонам которой широко расстилались поля. Город совершенно исчез из виду, незаметно было и следа его. Вместе с ним пропали и темнота, и туман, так как стоял ясный, холодный зимний день, и снег покрывал землю.
«Бог мой!» — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь по сторонам. «Я родился здесь! Я был здесь мальчиком!»
Дух кротко поглядел на него. Его нежное прикосновение, хотя оно было легко и кратковременно, еще живо отзывалось в ощущениях старика. Он почувствовал тысячи благоуханий, носившихся в воздухе, и каждая из них соединялась для него с тысячами мыслей и надежд, и забот, и радостей, давно-давно забытых. «У тебя дрожат губы», — сказал дух. «А что это у тебя на щеке?» Скрудж с необычайной для него дрожью в голосе невнятно ответил, что это родинка, и попросил духа вести его, куда он хочет. «Ты помнишь эту дорогу?» — спросил дух.
«Как не помнить?» — отозвался Скрудж горячо. «Я бы мог пройти по ней с завязанными глазами».
«Странно, что ты столько лет о ней не вспомнил», — заметил дух. «Пойдем дальше». Они пошли вдоль дороги. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Наконец, вдали стал виден небольшой городок с мостом, церковью и вьющуюся, как лента, рекой. Навстречу им показалось несколько мохнатых пони, на которых ехали верхом мальчишки, перекликавшиеся с другими мальчиками, ехавшими в деревенских телегах и повозках, где кучерами были фермеры. Все эти мальчики были очень веселы и так громко переговаривались между собою, что крики их далеко разносились по широким полям, раскатываясь в свежем морозном воздухе. «Это лишь тени былых вещей», — сказал дух. «Они не замечают нашего присутствия».
Веселые путники скоро поравнялись с ними, и тут Скрудж узнал всех, называя каждого по имени. Отчего это ему так невыразимо приятно было видеть их? Отчего так блистал его холодный взор, так трепетало его сердце, когда они проезжали мимо? Отчего он полон был радости, слыша их взаимное приветствие с веселым праздником, когда они разъезжались при поворотах по разным дорогам, направляясь каждый под свою родную кровлю? Что значит веселое Рождество для Скруджа? Прочь с веселым Рождеством! Что доброго он видел от него когда-нибудь?
«Школа еще не совсем опустела», — сказал дух. «Там еще остался один ребенок, о котором забыли его друзья».
Скрудж сказал, что ему это известно, и вздохнул. Они повернулись с большой дороги в хорошо памятный ему переулок и скоро дошли до неприглядного здания из красного кирпича. На крыше его возвышался увенчанный флюгером купол, под которым висел колокол. Это был обширный дом, когда-то богатый, а теперь запущенный. Его просторные комнаты были почти пусты, стены сыры и покрыты мхом, окна повыбиты, двери покосились. В конюшнях бродили и кудахтали куры, а сараи и навесы поросли травой. Да и внутри дома не больше оставалось следов прежнего его состояния. Когда они вошли в мрачные сени и заглянули через открытые двери в целый ряд комнат, то оказалось, что хотя они были велики, но холодны и очень бедно обставлены. В воздухе пахло гнилью. Голо и безжизненно смотрело все кругом. Вообще как-то чувствовалось, что здесь любили вставать при свечах и питаться впроголодь. Дух и Скрудж направились через сени к двери, ведущей в заднюю половину дома. Дверь перед ними растворилась и открыла глазам их длинную, без всяких украшений, мрачную комнату, которая еще тоскливее казалась от расставленных в ней рядами скамеек и конторок. За одной из них, невдалеке от едва топившегося камина, сидел одинокий мальчик и читал книгу. И Скрудж сел на одну из скамеек и горько заплакал при виде этого бедного, забытого ребенка, в котором он узнал себя. Каждый едва уловимый звук, раздававшийся в доме, и возня мышей за стенной панелью, и капель полуоттаившего желоба на заднем дворе, и легкий шум ветвей безлистного унылого тополя, и скрип двери в пустой кладовой, и слабое потрескивание огня — все отзывалось в сердце Скруджа смягчающим влиянием. И все свободнее и свободнее текли его слезы. Дух дотронулся до его руки и указал ему на прежнего маленького Скруджа, углубившегося в свое чтение. Вдруг под окном явился какой-то человек в странной чужеземной одежде, но совсем как настоящий. Живой человек с топором за поясом и державший в поводу осла, нагруженного дровами.
«А, да это Али-Баба!» — закричал Скрудж в восторге. «Это дорогой, честный старик Али-Баба! Да-да, знаю! Один раз, на Рождество, как тот покинутый ребенок оставался здесь совсем один, он пришел в первый раз совсем вот как сейчас. Бедный мальчик!» «И Валентин!» — продолжал Скрудж. «И его дикий брат Орсон, вон они идут! А как бишь зовут того, что спящим был спущен в своих панталонах у ворот Дамаска? Разве ты не видишь его? А султанский конюх, которого гении поставили вверх ногами? Вон он на голове стоит! По делам ему! Я очень рад! С какой стати ему жениться на принцессе?»
Если бы кто-нибудь из деловых друзей Скруджа посмотрел на него в эту минуту, когда он, откинув всю серьезность своей натуры, так искренне увлекался подобными вещами, выражая свой восторг самым необыкновенным голосом и смеясь и плача в одно и то же время, тот, наверное, не поверил бы собственным глазам.
«А вот и попугай!» — воскликнул Скрудж. «Сам зеленый, а хвост желтый, и на голове точно салат вырос! Вот он!» «Бедный Робинзон Крузо!» — кричал он ему, когда тот возвращался домой, объехав весь остров. «Бедный Робинзон Крузо! Где ты был, Робинзон Крузо?» Человек подумал, что во сне это слышит. «Совсем нет! Это был попугай, ты знаешь! Вон пятница ищет спасение в бегстве, спеша к заливу! Гип-гоп! Ура!»
Вдруг, с весьма чуждую его обычному характеру быстротою перехода, он, жалея себя прежнего, произнес: «Бедный мальчик!» И опять заплакал.
«Хотелось бы», —
проговорил Скрудж, невнятно опуская руку в карман и смотря около себя, вытерев себе сперва глаза рукавом.
«Но теперь уже поздно».
«В чем дело?» — спросил дух.
«Ничего», — ответил Скрудж. «Ничего. Вчера какой-то бедный мальчик приходил было ко мне Христа славить. Мне хотелось бы дать ему что-нибудь. Вот и все».
Дух задумчиво улыбнулся и махнул рукой, говоря: «Посмотрим другое Рождество». При этих словах прежний маленький Скрудж стал больше, и комната сделалась несколько темнее и грязнее. Панели растрескались, стекла в окнах полопались, штукатурка с потолка местами пообвалилась, обнажив решетку из дранки. Но как все совершилось, Скрудж так же мало знал, как и вы. Одно он только знал, что все это было верно, все это так и произошло когда-то на самом деле, что он опять был одинок здесь, когда все другие мальчики уехали по домам веселиться на праздниках. Только он не читал теперь, а ходил взад и вперед в отчаянии. Скрудж посмотрел на духа и, грустно покачивая головою, в тоскливом ожидании глядел на дверь. Она отворилась, и в нее быстро вбежала девочка, гораздо моложе мальчика, и, обвив его шею руками и целуя, называла его «милый, милый братец». «Я за тобой приехала, милый братец», — сказала она, всплеснув своими тонкими ручонками и готовясь рассмеяться. «Домой, домой повезу тебя, домой».
«Домой, Фанни?» — переспросил мальчик.
«Да», — воскликнул ребенок, сияя от радости. «Домой совсем и навсегда. Отец стал теперь гораздо добрее. Дома у нас, как в раю. Он так ласково говорил со мною как-то вечером, когда я шла спать, что я не побоялась спросить его, можно ли тебе вернуться к нам, и он сказал: да, он вернется, и велел мне за тобою ехать, и ты будешь мужчиной», — сказал ребенок, раскрывая глаза, «и никогда уже больше сюда не вернешься, но сначала мы вместе проведем все праздники и навеселимся досыта».
«Ты у меня совсем большая, Фанни», — сказал мальчик.
Она ударила в ладоши и, весело смеясь, старалась достать до его головы. Но так как была еще мала ростом, то только опять засмеялась и встала на цыпочки, чтобы обнять его. Затем она начала со свойственной детям настойчивостью тащить его к дверям, куда очень охотно он и пошел за нею. Вдруг раздался страшный голос:
«Снесите вниз сундук мастера Скруджа!»
И в сенях появился сам школьный учитель. Он посмотрел на мастера Скруджа с каким-то свирепым снисхождением и, подав ему руку, привел его в состояние ужаса. Затем он повел обоих в свою холодную и сырую гостиную, где висевшие на стенах карты и расставленные по окнам глобусы от холода покрыты были точно инеем. Тут он достал графин с замечательно легким вином и кусок замечательно тяжелого пирога и начал угощать этим детей. В то же время велел своему тощему слуге вынести стаканчик чего-нибудь кучеру. Тот велел поблагодарить барина, сказав, впрочем, что если это такой же напиток, какой он пробовал прошлый раз, то лучше не надо. Так как за это время багаж мастера Скруджа оказался уже привязанным наверху экипажа, то дети очень охотно поспешили распрощаться с учителем, сели в повозку и весело покатили домой.
«Она была всегда очень нежного сложения, готовая увянуть от малейшего ветерка», — сказал дух. «Зато какое любящее было у нее сердце!»
«Твоя правда», — отозвался Скрудж. «Спаси меня, Бог, отвергать это!»
«Она умерла уже замужем», — прибавил дух. «И, кажется, у нее были дети».
«Один только ребенок», — поправил Скрудж.
«Верно», — сказал дух. «Это твой племянник».
Скрудж почувствовал себя неловко и коротко ответил:
«Да».
Хотя и минуты не прошло еще, как они покинули школу, но успели уже очутиться в оживленной части какого-то города, где происходила обычная уличная суета. Двигались взад и вперед прохожие, теснились, прокладывая себе дорогу, всевозможные экипажи и тяжелые фуры. По убранству лавок очевидно было, что и здесь справлялось Рождество. Но был вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей одной конторы и спросил Скруджа, знакома ли она ему.
«Еще бы», — ответил он, — «ведь я здесь был в учении». Они вошли.
При виде пожилого господина в большом парике, сидевшего за такой высокой конторкой, что если бы она только еще на вершок была повыше, то он ударился бы головой о потолок, Скрудж в сильном волнении воскликнул.
«Да ведь это старик Фезивик! Ей-богу, это он! Живой опять!»
Старый Фезивик положил перо и посмотрел на часы, которые показывали 7. Он потер руки, поправил свой широкий жилет и, как бы улыбаясь всем своим существом, приятным, густым, веселым голосом крикнул:
«Эй, где вы там? Эбенизер! Дик!»
Прежний Скрудж, теперь уже молодой человек, быстро вбежал в комнату вместе со своим товарищем, другим учеником.
«Так и есть! Это Дик Вилькинс!» — сказал Скрудж, обращаясь к духу. «Ах, Господи! Он это он! Как он был ко мне привязан! Бедный, милый Дик!»
«Вот что, ребятушки», — сказал Фезивик, — «довольно работать. Настал рождественский вечер. Закрывайте-ка ставни, да чур живо!» — вдруг воскликнул он, громко ударив в ладоши.
Вы бы не поверили, как дружно принялись они за работу. Раз, два, три, и молодцы были уже со ставнями на улице. 4, 5, 6, и они вдвинули их на место. 7, 8, 9, и они наложили задвижки и закрепили их. И прежде чем вы успели бы досчитать до 12, они были уже опять в комнате, дыша, как заморившиеся кони.
«Теперь», — воскликнул старый Фезивик, удивительно ловко спрыгивая со своего высокого табурета, «убирайте здесь, ребятушки! Убирайте, чтобы побольше было нам места! Живо, Дик! Веселее, Эбенизер!»
«Какое тут убирать? Чего бы они только не убрали, когда за ними смотрел старый Фезивик!» В минуту все было сделано, все, что можно было сдвинуть, было вытащено, будто оказалось навсегда излишним. Пол выметен и вспрыснут, лампы оправлены, в камин подкинуто угля, и торговое помещение превратилось в приличную, теплую, сухую, ярко освещенную бальную залу. Вот вошел скрипач с нотами и, расположившись на высокой конторке, начал жалобно настраивать свою скрипку. Вот вошла мистрис Фезивик, изображая собою одну широкую улыбку. Вошли 3 красивые и лучезарные девицы Фезивик. Вошли 6 вздыхавших по ним молодых людей. Вошли все молодые мужчины и женщины, бывшие при деле. Вошла горничная со своим двоюродным братом, пекарем. Вошла кухарка с близким другом своего брата, молочником. Явился и мальчик из лавки, что по ту сторону улицы, о котором рассказывали, будто хозяин плохо кормит его. Войдя в комнату, он старался спрятаться за девочкой из соседнего заведения, относительно которой было удостоверено, что хозяйка таскала ее за уши. Все явились один за другим. Одни робко, другие смело, одни грациозно, другие неуклюже. Одних как будто кто толкал, других точно тянули насильно. Но как бы то ни было, все пришли, все были налицо. Начались танцы. Сразу 20 пошли под звуки скрипки, двигаясь то гуськом все направо, то также все налево, то на середину, то опять назад, проделывая целый ряд мудренейших фигур. По окончании последней старик Фезивик ударом в ладоши подал знак остановиться, и скрипач не замедлил жадно погрузить свое разгоряченное лицо в приготовленную для него кружку с портером. Но, вынырнув оттуда, он, вместо отдыха, когда никто еще и не собирался танцевать, вдруг запеликал снова. И с таким жаром, как будто прежний скрипач, выбившийся окончательно из сил, был отнесен домой, а это был совсем свежий музыкант, решившийся во что бы то ни стало или затмить своего предшественника, или погибнуть. Опять пошли танцы. За танцами фанты, за фантами снова танцы, затем подавался пирог. После пирога глинтвейн. За ними огромные части холодного мяса 2 видов, пирожки с коринкой и, наконец, обильное количество пива. Но самый эффектный момент вечера наступил после этих угощений, когда скрипач, лукавый был он мужчина и куда как тонко понимал свое дело,
заиграл сир Роджер Ди Каверли. Тут выступили на сцену старый Фезевик и мистрис Фезевик, составив первую пару. Нелегкое предстояло им дело ввиду целых 20, если не больше, пар участников. С этим народом шутить было нельзя. Уж никак не ходить они собирались, а танцевать, и танцевать как следует. Но будь их вдвое, куда, в четверо больше, старик, а также мистрис Фезевик не ударили бы в грязь лицом перед ними. Что ее касается, это была дама, достойная своего кавалера во всех отношениях. А это ли не похвала? Как две луны мелькали икры Фезевига. Напрасно бы вы старались предугадать, что они изобразят собою в следующее же мгновение. Когда старик с супругою проделали все должные фигуры, Фезевик закончил танец, так ловко выкинув последнее колено, будто мигнул ногами в воздухе, и твердо не качнувшись, опустился на пол. Когда пробило 11 часов, этот домашний бал кончился. Мистер и мистрис Фезевик заняли места по обе стороны двери и, подавая руку каждому из расходившихся гостей, поздравляли их с праздником, желая весело провести его. Когда очередь дошла до двух учеников, хозяева и их приветствовали подобным же образом. Так постепенно смолкли веселые голоса, и мальчики были отпущены спать. Постели их помещались под прилавком в задней комнате конторы. В течение всего этого времени Скрудж был как бы вне себя. Его сердце и душа переселились в его прежнее «я», и вместе с ним переживали все происходившее перед его глазами. Он все чувствовал, все вспоминал, всему радовался и находился в сильнейшем возбуждении. Только когда скрылись из виду довольные лица его прежнего «я» и его товарища Дика, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально на него смотрит, и свет на его голове горит особенно ярко. «Немногое нужно, — сказал дух, — чтобы вызвать такое чувство благодарности у этих простых людей. Немногое, — отозвался Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к разговору обоих учеников, изливавших свою душу в похвалах Фезевигу, и потом сказал: «Не правда ли? Ведь куда как немного истратил он ваших презренных денег, всего каких-нибудь 3-4 фунта. Неужели это большая сумма, чтоб так его нахваливать?» «Не в том дело», — сказал Скрудж, возбужденный этим замечанием и говоря бессознательно языком своего прежнего, а не настоящего «я». «Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, сделать нашу службу легкой или тяжелой, удовольствием или трудной работой. Действительно, власть его заключается в словах и взглядах, в вещах столь легких и незначительных, что нет возможности собрать и сосчитать их. Но что из этого? Сообщаемое им счастье стоит целого состояния». Он почувствовал на себе взгляд духа и остановился. «Что с тобой?» — спросил дух.
«Ничего особенного», — сказал Скрудж.
«Однако», — настаивал дух.
«Нет», — сказал Скрудж, — «нет. Мне только хотелось бы иметь возможность сказать сейчас два слова своему конторщику. Вот и все».
При этих словах Скрудж и его прежний «я» погасил лампы, и Скрудж очутился с духом снова на открытом воздухе. «Мой срок истекает», — заметил дух. «Скорей!» Эти слова не были обращены ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого бы он мог видеть, но они произвели непосредственное действие. Скрудж снова увидал себя. Теперь он был старше, человеком в лучшей поре жизни. Лицо его еще не носило резких и грубых черт позднейших лет, но обнаруживало уже признаки забот и скупости. В беспокойном движении глаз сказывались инстинкты алчности и наживы. Видно было, что эти страсти уже пустили корни в нем и вскоре обещали бросить на его взор тень быстро растущего от них дерева. Он был не один, а сидел рядом с красивой девушкой, одетой в траур. В глазах ее виднелись слезы, а в них искрился свет, сиявший с головы духа прошедшего Рождества. «Это неважно», — сказала она тихо. «Для тебя это безделица. Другой кумир заместил меня. И если он может послужить тебе в будущем радостью и утешением, которые я старалась бы доставить тебе, то у меня нет повода печалиться».
«Какой кумир заменил тебя?» — возразил он.
«Золотой кумир».
«Вот вам людское беспристрастие», — сказал он. «Ни к чему мир так строго не относится, как к бедности, и в то же время ничто так сурово не осуждается, как стремление к богатству».
«Ты слишком боишься света», — кротко ответила она.
Все твои надежды поглощены одним. Я была свидетельницей того, как твои более благородные стремления пропадали одно за другим, уступая свое место одной господствующей страсти — наживе. Не так ли?»
«Что же из этого?» — возразил он. «Что из того, что я настолько поумнел? К тебе я не переменился?»
Она покачала головой.
«Разве не так?»
«Мы помолвлены давно. В то время мы оба были бедны и не тяготились этим, в надежде при лучших обстоятельствах устроить наше счастье терпеливым трудом. Ты не тот теперь. Тогда ты был другим человеком».
«Я был мальчиком», — сказал он нетерпеливо.
«Твое собственное сердце говорит тебе, что ты не тот, что был», — возразила она. «Я не переменилась. То, что обещало нам счастье, когда у нас было одно сердце, превратилось в беду, когда наши стремления разошлись в разные стороны. Не передать словами, как часто и как мучительно я об этом думала. Довольно того, что мною теперь все обдумано, и я могу освободить тебя».
«Разве я когда-нибудь искал разлуки?»
«На словах нет, никогда».
«Так в чем же ты это видишь?»
«В перемене твоих наклонностей, твоего характера, в ином взгляде на жизнь и преследовании в ней иной окончательной цели, во всем, что придавало моей любви какое-нибудь значение или цену в твоих глазах. Если бы ничего этого между нами не было», — продолжала она, глядя на него кротко, но решительно, — «скажи мне, остановил бы ты теперь на мне свой выбор и старался ли бы приобрести мое расположение?» «Наверное, нет». Он, по-видимому, невольно соглашался со справедливостью этого предположения, но, подавив в себе голос совести, ответил:
«Ты так не думаешь».
«Я бы рада была думать иначе, если бы могла», — возразила она. «Богу известно, что я не могла не видеть, насколько неотразима эта истина. Но могу ли я поверить, чтобы ты избрал девушку-бесприданницу? Ты, который даже в интимной беседе с нею взвешиваешь все со стороны выгоды, даже допустив, что ты изменил на минуту своему руководящему правилу и женился бы на такой девушке, разве не знаю я, что ты непременно бы в этом раскаялся и сожалел бы о своем поступке? Слишком хорошо я это знаю, и потому освобождаю тебя от данного тобою слова. Я делаю это от полного сердца, ради любви к тебе, каким ты был когда-то». Он было хотел заговорить, но она, отвернувшись от него, продолжала: «Меня несколько обнадеживает, что ты, может быть, и поскорбишь об этом, но очень-очень недолго, и освободишься от этих воспоминаний с радостью, как от бесполезной мечты или сновидения, от которого приятно бывает проснуться. Итак, будь счастлив в своей новой жизни». Она вышла, и они расстались.
«Дух!» — воскликнул Скрудж. «Будет с меня! Отведи меня домой! Что тебе за удовольствие терзать меня?»
«Еще одно видение», — ответил дух.
«Не надо! Не хочу больше ничего видеть!» — умолял Скрудж.
Но безжалостный дух схватил его обеими руками и принудил наблюдать, что будет дальше. Они очутились в другом месте и перед новой сценой. Это была не особенно большая или богатая комната, но комфортабельная и уютно обставленная. Недалеко от камина сидела красивая молодая девушка, так похожая на только что виденную, что Скрудж принял ее за одну и ту же, пока не узнал виденную раньше в лице другой красивой женщины, теперь уже матери семейства, сидевшей против своей дочери. Шум в комнате стоял невообразимый. Там было столько детей, что Скрудж не мог при своем волнении сосчитать их. В полном противоречии со стадом, о котором говорится в одном стихотворении, здесь не то, что 40 детей можно было счесть за одного, а напротив, каждый в отдельности производил больше шума, чем все 40 человек вместе. Можете себе представить, что это была за суматоха? Никто, однако, ею не тяготился. Напротив, мать и дочь весело смеялись, с удовольствием глядя на детей. Скоро девушка даже сама приняла участие в их играх, и порядком же ей досталось. Но вот послышался стук в дверь, и вся шумная ватага опрометью бросилась к ней, увлекая с собою растрепанную в измятом платье старшую сестру, и очутилась у входа как раз в то мгновение, когда в дверях показался отец в сопровождении человека, нагруженного рождественскими подарками. Радостным возгласом и конца не было.
Плохо пришлось бедному носильщику, когда нетерпеливые дети начали подставлять к нему стулья вместо лестницы, карабкаться на него самого, заглядывать к нему в карманы, тащить его за воротник, обшаривать и теребить его со всех сторон, добывая завернутые в желтую бумагу сокровища. И каким взрывом восторга сопровождалось вскрытие каждого пакета. Вдруг страшная весть, что грудной ребенок засунул себе в рот кукольную сковороду, причем, по всей вероятности, уже успел проглотить игрушечную индейку, изжаренную на деревянном противне. А потом всеобщее облегчение, когда тревога оказалась напрасной. Со всех сторон крики радости, благодарности, восторга. Трудно поддается описанию подобная сцена. Хорошо, что детей одного за другим увели спать наверх, где взволнованные голоса их постепенно смолкли. Скрудж стал внимательнее прежнего наблюдать, когда хозяин дома, нежно обняв свою дочь, сел с нею и с ее матерью на свое обычное место у камина. Глаза Скруджа подернулись слезами при мысли, что подобное существо, такое же милое и столь многообещающее, могло бы называть его отцом и быть весеннюю отрадой в суровую зимнюю пору его жизни. «Белла», — сказал муж, обращаясь с улыбкой к жене, — «я видел сегодня одного твоего старого друга».
«Кого же это?»
«Угадай». «Как могу я угадать?»
«А впрочем, постой», — поспешила она прибавить, смеясь, как и он. «Мистера Скруджа?»
«Верно. Я проходил мимо окон его конторы, и так как они не были закрыты, и внутри горела свеча, то я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на него. Говорят, компаньон его при смерти, и вот он сидит теперь один. Ведь у него никого нет, я думаю».
«Дух!» — взмолился опять Скрудж надломленным голосом. «Уведи меня отсюда!» «Я сказал тебе, что это тени былых вещей», — сказал дух. «Не моя вина, что они таковы».
«Уведи меня», — настаивал Скрудж. «Мне этого не вынести». Обернувшись в сторону духа и видя, что в лице его необъяснимым образом отражались отдельные черты всех показанных ему духом лиц, Скрудж старался высвободиться из его крепких рук.
«Отпусти меня! Отведи меня назад и покинь меня!»
В этой борьбе, если это только может назваться борьбою, где дух без всякого видимого напряжения со своей стороны не поддавался никаким усилиям своего противника, Скрудж заметил, что свет его горит широко и ярко. Смутно объясняя себе, что именно в этом свете заключается сдерживающая его сила духа, он схватил шапку-гасильник и быстрым движением накрыл ею голову призрака. Дух съежился под нею, так что гасильник покрыл его всего, но хотя Скрудж давил на него изо всей силы, он не мог совершенно загасить свет, который стремился из-под гасильника и широким потоком разливался до полу. Он чувствовал, что силы оставляют его и одолевает непреоборимая дремота, что, кроме того, он находится в своей спальне. Он еще раз надавил шапку, и рука его опустилась в изнеможении так, что едва успел он добраться до постели, как в то же мгновение крепко заснул.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.